Говорит радио «Свобода».
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 16 января, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Начинаем час с новостей, с которыми вас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях на этот час. В Владивостоке в результате сильного пожара в многоэтажном офисном центре погибли не менее 7 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. В Афганистане в результате теракта погиб канадский дипломат. Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли не менее 7 человек, госпитализированы более 10 пострадавших. По словам очевидцев, в здании выгорели лестничные перекрытия, оставшиеся в нем люди оказались отрезанными от выхода. Некоторые, чтобы спастись, выпрыгивали из окон. Пожар возник на верхних этажах, где располагаются помещения одного из банков. Причины возгорания устанавливаются. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Россию. Состоятся ее переговоры с президентом Владимиром Путиным. В центре внимания вопросы торгово-экономического сотрудничества, обеспечения энергетической безопасности Европы. В частности, будет обсуждаться проект строительства североевропейского газопровода из России в Германию. Путин и Меркель обменяются также мнениями по важнейшим международным проблемам, таким как борьба с терроризмом и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Накануне визита международные правозащитники призвали канцлера ФРГ затронуть вопрос о нарушениях прав человека в России. 5 человек попытались вчера вечером проникнуть на объект Черноморского флота России в Крыму, сообщило командование флота. По словам помощника главкома ВМФ Игоря Дегала, неизвестные хотели войти на территорию радионавигационной станции в районе Геническа. Охрана не позволила им сделать это. На объектах гидрографической службы Черноморского флота усилен режим безопасности в связи с инцидентом на Ялтинском маяке, занятом в пятницу сотрудниками Минтранса Украины. Переговоры между местными властями и командованием флота о судьбе маяка результатов не принесли. Говорит руководитель пресс-службы Черноморского флота Андрей Крылов.
Российская сторона в лице командующего Черноморским флотом не нашла понимания у руководства порта. Мы столкнулись с тем, что начисто игнорируются базовые соглашения по Черноморскому флоту.
Отметил руководитель пресс-службы Черноморского флота. Украина настаивает на передаче крымских маяков под ее контроль.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане в воскресенье в результате нападения погиб канадский дипломат. Смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, на автоколонну канадских военнослужащих в городе Кандагар. Ранения получили 3 военных, 2 в критическом состоянии. По данным агентства Associated Press, погибший дипломат Глин Берри, возглавлявший канадскую рабочую группу по вопросам восстановления экономики Афганистана. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан». Решение вопроса о том, сможет ли премьер-министр Израиля Ариэль Шарон вернуться к работе, будет принято через 100 дней. В текущий период, как и прежде, его обязанности будет исполнять вице-премьер Эхуд Ольмерт. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Юридический советник израильского правительства Мени Мазус постановил продлить статус временной недееспособности главы правительства Ариэля Шарона на 100 дней. В течение этого времени функции главы правительства будет исполнять вице-премьер Эхуд Ольмерт. Мазуз объявил, что если в течение этого срока состояние здоровья Шарона не даст оснований для его возвращения к активной политической деятельности, премьер будет безоговорочно признан недееспособным. В этом случае кабинет должен будет также не позднее 100 дней избрать нового премьер-министра. Таким образом, вследствие ухода из правительства всех министров от партии Авода и Ликуд, на руках у исполняющего обязанности главы правительства Эхуд Ольмерта остались 15 министерских портфелей. В ближайшее время он должен назначить как минимум 6 новых министров. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии обсудят сегодня вопросы о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности для возможного введения санкций. Россия и Китай пока воздерживаются от окончательного решения. Глава МИД Ирана Манучех Хорматаки в воскресенье обвинил Евросоюз в слишком бурной реакции на решение Тегерана возобновить ядерные разработки и предложил продолжить переговоры. А вот что сказал президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.
У нас есть необходимые средства, чтобы защитить себя. Те, кто жестко разговаривает с Ираном, нуждаются в нем в 10 раз больше, чем Иран в них.
Сказал президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко сообщила, что обратилась в суд с иском о денонсации российско-украинского газового соглашения. Она не уточнила, в какой именно суд подан иск. Выступая в воскресенье на пресс-конференции во Львове, Тимошенко заявила, что, по ее мнению, договоренность между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», заключенная в Москве 4 января, угрожает национальной безопасности Украины. Тимошенко утверждает, что глава «Нафтогаза» Алексей Ивченко не имел права подписывать соглашение. В Минске сегодня предстанут перед судом 10 россиян и 2 белоруса, задержанных накануне по подозрению в том, что они написали на стене одного из кинотеатров антипрезидентские лозунги, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Большую часть задержанных россиян составляют члены движения «Мы». Также среди арестованных представители движения «Я думаю» и анархической организации «Автономное действие». Еще 4 граждан России – участники рок-группы «Change the World Without Taking Power». Музыканты должны были принять участие в концерте анархического толка, который традиционно проходит в это время в Минске. По предварительной информации, задержанным отказали в праве на телефонный звонок, и они до сих пор не могут сообщить родным, где находятся. Судя по всему, такая возможность у них появится после суда. Стоит отметить, что со 2 января в Белоруссии вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, и если суд сочтет необходимым привлечь задержанных по статье «Дискредитация Белоруссии», арестованных может ожидать достаточно суровый приговор. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Замоскворецкий суд Москвы продолжит сегодня рассмотрение жалобы адвокатов одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. Адвокаты обжаловали действия Федеральной службы исполнения наказаний, направившие Лебедева отбывать 8-летний срок в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. Напомним главные новости этого часа. Во Владивостоке в результате сильного пожара в многоэтажном офисном центре погибли не менее 7 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. В Афганистане в результате теракта погиб канадский дипломат.
Светлана Вольская с новостями часа.
А что касается погоды, начало новой недели совпало со вторжением студеного арктического воздуха с Карского моря. Но еще сегодня северо-западный район будет находиться под защитой атмосферного фронта, который местами подсыплет немного снега. Температура в течение суток там будет -1, -6. В Москве и области местами небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек. Днем температура -3, -5, по области -2, -7. Понижение к вечеру до -16, а может и -18 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура воздуха -6, -8.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Фестиваль Сергея Старостина «Январские святочки». К Плутону впервые отправляется межпланетная станция. Ангела Меркель прибывает в Россию.
А как вы относитесь к новому канцлеру Германии? Ангела пробилась в лидеры в борьбе и должна быть не хуже мужчины-политика. У нее статус настоящего шахматиста, а не женщины, считает москвич Юрий. Завидую Германии, Александр. С большим уважением отношусь к руководителям. Женщинам это написал Иван.
И мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Правительство Израиля единогласно утвердило предложение разрешить жителям восточной части Иерусалима принять участие в выборах в Палестинский законодательный совет, который состоится 25 января с условием исключения кандидатов экстремистской организации «Хамас». «Хамас» включен в списки террористических организаций Госдепартамента Соединенных Штатов Америки и не признает права Израиля на существование, рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Палестинские выборы в Иерусалиме будут проведены с рядом условий. В частности, голосование за кандидатов экстремистской организации «Хамас» на них проводиться не будет, а председатель палестинской администрации Махмуд Аббас будет обязан разоружить боевиков «Хамаса». Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт еще раз подчеркнул на заседании кабинета, что на территории Израиля голосования за «Хамас» не будет. Уходящий в отставку с поста министра иностранных дел Сильван Шалом подверг критике решения правительства. По его словам, Махмуд Аббас не сможет выполнить свое обещание разоружить Хамас. Напомню, что ранее Израиль категорически отказывался разрешить проведение выборов в Иерусалиме и пошел на эту уступку под давлением правительства США, напуганного заявлением Махмуда Аббаса, пригрозившего ранее, что выборы или будут проводиться в том числе и в Восточном Иерусалиме, или не будут проводиться вовсе. Я никогда не соглашусь на исключение Иерусалима из выборов. с позиции патриота и политика. В Иерусалиме, как и в 1996 году, должны быть выборы, или мы вообще их остановим. В воскресенье полиция арестовала 4 кандидатов Хамаса, которые пытались организовать пресс-конференцию в Восточном Иерусалиме, также 2 активистов этой организации. Офисы организации в Восточном Иерусалиме закрыты на 15 дней. В палестинской автономии решение об исключении Хамаса было принято в штыки. По словам главы департамента по переговорам Сайба Ариката, все партии и кандидаты, зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии палестинской автономии, имеют полное право участвовать в выборах на территориях Газы, Западного берега и Восточного Иерусалима. Представитель Хамаса в Газе Мушир Аль-Масри заявил, что израильские ограничения – унижение для палестинского суверенитета. Напомню, что Израиль, несмотря на возвращение палестинцам Газы и части оккупированных территорий Западного берега и принципиальное согласие на передачу еще некоторых территорий, категорически заявляет, что Иерусалим единый и неделимый принадлежит исключительно Израилю. Палестинцы видят Иерусалим столицей своего будущего независимого государства. Между тем, руководители израильских силовых структур в течение всей последней недели усиленно занимались вопросом поведения Израиля в отношении палестинской автономии после выборов, в результате которых, как ожидается, Хамас получит значительное представительство в парламенте. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Восемь часов 11 минут московское время продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Начну с публикации, которую не успела представить в выпуске час назад. «Жертвы красных фонарей. Первая полоса новых известий. В России назревает новый автомобильный бунт. Вслед за владельцами японских машин на улицы собираются выйти хозяева авто, ввезенных из Соединенных Штатов Америки и Канады. Дело в том, что с 1 января вступили в действие принятые в странной спешке изменения в правила дорожного движения, согласно которым световые приборы заокеанских машин, а следовательно и сами эти машины, коих в стране почти 3 миллиона, оказались вне закона, в том числе и многие патрульные машины ГИБДД, отмечают новые известия. Об этом же публикация на первой полосе издания «Газета». Ведомости выясняют, кто заработал на новогодних каникулах. 10-дневные январские каникулы принесли баснословные прибыли компаниям, работающим в индустрии туризма и развлечений. По сравнению с прошлым годом, они смогли заработать минимум на 20% больше. Еще одна первополосная публикация в газете «Ведомости» озаглавлена «В суд на президента». Жертвы строительных пирамид готовят уже второй иск к Владимиру Путину, которого считают виновником своих бед. Первый иск Верховный суд не принял, сославшись на неприкосновенность главы государства. Абсолютный иммунитет президента – явление относительно новое. Жалобы на Ельцина суды принимали, напоминают эксперты. «Коммерсант» сообщает, Черемушкинский районный суд Москвы вынес решение о взыскании с топ-менеджеров Банка Национальный свыше 240 миллионов рублей убытков. Это первый случай в истории российской банковской системы, когда руководство банка банкрота признано ответственным за ущерб. Но наиболее важный прецедент, созданный судом, заключается в том, что 2/3 взысканной суммы приходится на компенсацию участникам банка. До сих пор в случае банкротства им не доставалось ни копейки. Разорившись платит. Первая полоса газеты «Коммерсант». Новая газета впервые публикует самую прозрачную схему продажи российского сырья и анонсирует эту публикацию на первой полосе «Кто остался на трубе?». Несколько слов об интересных интервью в сегодняшних газетах. Людмила Алексеева поделилась с новыми известиями своим мнением об инициативе депутатов поставить под контроль интернет, якобы заражающий молодых людей антисемитскими идеями. Известная правозащитница расценила ее как попытку окончательно ликвидировать свободу слова в стране. А «Известия» выносит на первую полосу интервью с Энтони Хопкинсом, который дал газете эксклюзивное интервью перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», на которой сэру Энтони Хопкинсу будет вручена почетная награда за выдающийся вклад в киноискусство. Церемония, это 63-я церемония, состоится сегодня в Лос-Анджелесе. Ну а центральная первополосная публикация «Известия» озаглавлена «Минус 33», Речь идет о грядущих крещенских морозах. И напоминает издание о заявлении Анатолия Чубайса о том, что при холодах минус 25 в течение трех дней возможно ограничение энергоснабжения в столице.
Спасибо. С обзором российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 15 минут 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в России. В Крыму предпринята попытка захватить еще один объект Черноморского флота России. Юлия Тимошенко обжалует в суде российско-украинское газовое соглашение. Арели Шарону сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. Представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудят сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Эти и другие новости в выпуске на Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Перспективы развития телевидения – это главная тема программы. В гостях у ведущей Анны Качкаевой руководитель агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Слушайте Радио Свобода.
И вновь выпуск новостей, спортивных новостей на Радио Свобода. Я начинаю с тенниса, поскольку в Мельбурне сегодня стартовал первый в сезоне турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат Австралии, и уже два матча завершились довольно неожиданно. Проиграли сеянные теннисистки. Это Винус Уильямс, которая потерпела поражение от юной болгарской спортсменки Цветаны Перонковой 6-2, 0-6, 7-9. Я замечу, что Уильямс посеяна под 10-м номером, а номер 9 посева россиянка Елена Дементьева потерпела поражение от 80-й ракетки мира Юлии Шруф из Германии 5-7-2-6. И вот результаты некоторых других матчей. Линдси Дэвенпорт, еще одна американская теннисистка, это первый номер посева, взяла верх над Кейси Делляква из Австралии 6-2-6-1. Только что Давид Налбандян, аргентинец, нанес поражение Данаю Удомчоке из Таиланда в 5 партиях. Робби Джинепри, американец, выиграл у австрийца Юргена Мельцера. Гастон Гаудио, аргентинец, нанес поражение Развану Сабау из Румынии. Елена Докич потерпела поражение от Виржини Розано, француженки. Причем Елена Докич, согласно официальному сайту Australian Open, представляет именно зеленый континент, а не Сербию и Черногорию, как ранее. Надежда Петрова, россиянка, вышла во второй круг после победы над Софи Фергюсон, еще одной австралийской теннисисткой. И кроме нее продолжают участие еще три представительницы России. Это Мария Кириленко, она выиграла у соотечественницы Евгении Линецкой. Та отказалась во втором сете от продолжения борьбы из-за травмы. Галина Воскобоева выиграла у швейцарки Эммануэли Гальярди в двух партиях. Ну а Елена Веснина одержала победу над китаянкой Тинь Ли в двух сетах 6-2, 6-3. Кроме того, Ярко Ниеминен, финн, выиграл у Марка Кимиха из Австралии в трех сетах. Что касается футбола, то начнем с информации о происходящем в России. В Москве продолжается розыгрыш Кубка Содружества, традиционный турнир сильнейших клубов республик бывшего Советского Союза. ЦСКА выиграл вчера второй матч подряд с одинаковым счетом 1-0. На сей раз выиграл у эстонского ТВМК. Пахтакор выиграл у тбилисского «Динамо» 2-1. Молдавский «Шериф» потерпел поражение от туркменского «МТТУ» 0-1. «Каунас» с таким же счетом проиграл юношеской сборной России. «Пюник» из Армении взял верх над «Шахтером». Это чемпион Белоруссии 2-0. А «Донецкий Шахтер», который, напомню, выступает, как и ЦСКА, вторым составом, одержал победу над чемпионом Киргизии клубом «Дордой Динамо» 1-0. В испанском чемпионате лидер «Барселона» одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао 2-1 и набрал 46 очков. На втором месте «Осасуна» 39, на третьем «Валенсия» 36. Ну а на четвертой позиции с 33 очками мадридский «Реал», который выиграл вчера у «Севильи» со счетом 4-2. В 12:50 по московскому времени на Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
Святки на Руси издревле были любимым праздником. Считалось, что 12 дней, начиная с Рождества и до Крещения, по земле гуляют духи, у которых можно спросить про будущее. Поэтому святки всегда сопровождались гаданиями, пением и плясками. В канун Старого Нового года в Москве открылся фестиваль Сергея Старостина «Январские святочки». Репортаж Анны Колчиной.
По поверьям, с началом святок с того света возвращаются души умерших. Начинаются потехи нечистой силы ведьм. До принятия христианства святки были торжеством Святовита, верховного бога неба. По другим источникам это слово происходит от старославянского «святки» — души предков. Святочные обряды в древности представляли собой заклинания на весь год и гадания о будущем. Отличительной чертой святок были магические обряды и приметы. Погадать, поводить хороводы и представить себе, как святки проходили в Древней Руси, тоже можно было на фестивале «Январские святочки». Многие нарядились в русские рубахи и сарафаны, загадывали друг другу загадки, разыгрывали представления и сказывали сказки.
А кто будет ехать по этому мосту, воз родой, по этому мосту, великий Василий, воз родой, великий Василий, я к новому году, воз родой, а к новому году, а к новому счастью, воз родой.
Сергей Старостин рассказал, что фестиваль возник спонтанно. Некоторые песни писались специально для январских святочек. Фольклорные традиции в его музыке сохранялись всегда. Он известный собиратель традиционных духовных инструментов.
Ай, баю, баю, баю. Баю, баюньки, баю. Баю, баю, баюньки. И мой мальчик маленький, ай да баю, 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 я тебе песенку спою, да про жизнь и про свою. Баю, баю, баюники, спи, мой мальчик маленький.
Святки в Древней Руси считались периодом, когда жизнь переворачивается, когда можно делать все, что запрещается в любое другое время. Но в 1649 году Алексей Михайлович издал указ, в котором запрещал под страхом ужасных наказаний заниматься гаданием. Однако искоренить языческие традиции так и не удалось. Как проводить святки и в какие гадания верить, решать вам.
Подробнее о фестивале «Январские святочки» мы расскажем в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Программа выйдет в эфир сегодня в 9 вечера и повторится завтра в 2 часа дня по московскому времени.
Продолжает программу «Время свободы» передачу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Развивающийся мир получит дешевые лекарства от СПИДа благодаря Биллу Клинтону. Соединенные Штаты ожидают появления на свет 300-миллионного американца. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жизнь сотен тысяч людей, обреченных на смерть от СПИДа, может быть продлена благодаря инициативе, по сути, одного человека. Этот человек Билл Клинтон, чей фонд сумел организовать производство дешевых средств от СПИДа, предназначенных для стран третьего мира. Не исключено, что эта акция станет главным наследием бывшего руководителя США. Слово Алану Давыдову.
В конце минувшей недели 42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон объявил, что его благотворительный фонд добился снижения цен на лекарства для больных СПИДом в развивающихся странах, а также на комплекты для тестирования ВИЧ-инфицированных. По договоренности с фондом Клинтона снижение цен на медикаменты осуществляют 9 фармацевтических компаний, которые базируются в Израиле, Индии, Китае, Соединенных Штатах и Южноафриканской Республике. Скидка будет предоставлена на приобретение 2 лекарств против СПИДа – Эфаверенс и Абакавир. Благодаря усилиям фонда Клинтона предоставляемая скидка на лекарства составит от 30 до 50%. Это при том, что в наиболее бедные страны лекарства поставляются и без того по сниженным ценам. Выступая в штаб-квартире своего фонда в Нью-Йорке, Билл Клинтон отметил, что препараты против СПИДа по сниженным ценам будут доступны в 50 странах Африки, Азии, Карибского бассейна, Латинской Америки и Восточной Европы. Слишком много людей умирает из-за дороговизны или из-за недоступности лекарств. Слишком много людей заражается потому, что большинство носителей вируса сегодня не прошли ВИЧ-обследование. Это соглашение может помочь сохранить сотни тысяч жизни. стране. Поразительный факт. 36 из 40 миллионов ВИЧ-инфицированных во всем мире не знают о том, что они живут с вирусом. Билл Клинтон выражает уверенность в том, что 50-процентное удешевление наборов для ВИЧ-тестирования позволит выявлять наличие или отсутствие вируса у большего числа людей. Надеюсь, что доступность и быстродействие недорогих тест-комплектов послужит стимулом для их применения по всему миру работодателями, образовательными учреждениями и местными властями. Особенно это важно для стран с высоким процентом ВИЧ-инфицированных. Свое первое соглашение с фармацевтическими фирмами по снижению цен на их продукцию фонд Клинтона заключил в октябре 2003 года. Этой скидкой воспользовались на сегодняшний день около 250 тысяч ВИЧ-инфицированных во всем мире.
Рассказывал Алан Давыдов. Недоступные никому, кроме жителей западных стран, цены на препараты от СПИДа стали в последние десятилетия поводом для серьезных конфликтов между развивающимися странами и ведущими фармацевтическими концернами. До инициативы Клинтона Третий мир требовал дешевых лекарств и угрожал западным фирмам готовностью начать производство недорогих копий, невзирая на патенты. Изготовители лекарств отвечали, что непомерные цены вызваны расходами на исследования. Падение цен лишит стимула к поиску новых средств. Почему препараты от СПИДа все еще недоступны большинству больных? Вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
Прежде всего потому, что трудно разработать новые средства, более эффективные. Компания Merck обнаружила, что для того, чтобы внедрить в практику новое лекарство, которое будет действовать на третье уязвимое место в репродукции вируса, интегразу, пришлось исследовать 250 тысяч препаратов, находящихся в библиотеке фирмы, с тем, чтобы отобрать только два, которые будут кандидатами в такое лекарство. Можно себе представить масштабы этой работы и ее дороговизну.
Какое решение нашел Билл Клинтон?
Во-первых, он располагает правительственные органы к тому, чтобы они участвовали в разработке этих программ. Второе, он привлекает филантропические средства для снижения реальной рыночной стоимости этих лекарств. Важным разделом работы фонда Клинтона является прямое взаимодействие с фармацевтическими фирмами. Он облегчает юридическую сторону дела по защите их интересов в слаборазвитых странах. С другой стороны, он просто их агитирует, и они идут навстречу его авторитету в снижении стоимости лекарств для слаборазвитых стран.
Во сколько сегодня обходится продление жизни инфицированных?
Несколько лет тому назад курс лечения одного больного в течение года составлял 12-15 тысяч. Сегодня в Индии коммерческая цена такого лечения – $1200. Вмешательство фонда Клинтона и мобилизация всех возможных средств для снижения этой стоимости приводит к половинной цене – $600. А через организацию «Врачи без границ» сегодня уже Клинтону в ряде африканских стран удается довести эту цену даже до $112-$150.
Профессор, подобная программа, по-видимому, была бы актуальна и для России.
Им это очень нужно. До 800 тысяч вирусоносителей насчитывается сегодня в Российской Федерации, и огромное количество детей среди них, и женщин среди этих вирусоносителей. Фондирование государственное на лечение таких больных исчисляется миллионами рублей на всю эту огромную массу больных, и этого совершенно недостаточно.
Об инициативе фонда Билла Клинтона, предоставляющего развивающимся странам дешевые препараты от СПИДа, говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю нашим слушателям, что с 16 января меняется расписание некоторых передач «Радио Свобода». В 15 часов по московскому времени с понедельника по субботу в эфир выходит повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни идет с 16 до 19 часов. В 19 часов с понедельника по пятницу «Время гостей». И в 8 вечера, как и прежде, итоги дня с Андреем Шарым. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
К Плутону впервые отправляется межпланетная станция. Ангела Меркель прибывает в Россию. час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Как правильно заключать трудовые договора? Как добиться от работодателя выплаты чистой зарплаты? На эти и другие вопросы, касающиеся трудового законодательства, ответят эксперты передачи адвокат Евгений Бобров и доктор юридических наук, специалист в области трудового права Владимир Миронов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
В российской столице 8:30. Продолжение программы. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли не менее 7 человек. Госпитализированы более 10 пострадавших. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Россию. В центре внимания ее переговоров с президентом Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества и важнейшие международные проблемы. 5 человек попытались вчера вечером проникнуть на объект Черноморского флота России в Крыму, сообщило командование флота. На объектах гидрографической службы Черноморского флота усилен режим безопасности в связи с инцидентом на Ялтинском маяке, занятым в пятницу сотрудниками Минтранса Украины. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко сообщила, что обратилась в суд с иском о денонсации российско-украинского газового соглашения. В Минске сегодня предстанут перед судом 10 россиян и 2 белоруса, задержанных накануне по подозрению в том, что они написали на стене одного из кинотеатров антипрезидентские лозунги. Подсудимым грозит до 5 лет лишения свободы. В Афганистане в результате теракта погиб канадский дипломат. Смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, на автоколонну канадских военнослужащих в городе Кандагар. Ранения получили 3 военных. Представители постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии обсудят сегодня вопросы о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета безопасности для возможного введения санкций. У 12-летней девочки, скончавшейся в больнице города Ван на востоке Турции, предварительные анализы на птичий грипп оказались отрицательными. Смертельно опасный вирус, однако, выявлен у ее 5-летнего брата. Ариэлю Шарону сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. Об этом объявили врачи Иерусалимской больницы, где премьер-министр Израиля находится уже почти 2 недели после обширного инсульта.
И о погоде. Начало новой недели совпало со вторжением студеного арктического воздуха с Карского моря. Но еще сегодня северо-западный район будет находиться под защитой атмосферного фронта, который местами подсыплет немного снега. Температура в течение суток -1, -6. В Москве и области сегодня местами небольшой снег. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Температура днем -3, -5. Понижение к вечеру до -16, -18. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем -6, -8 градусов.
Первый визит Ангелы Меркель в Россию в качестве канцлера Германии ожидается в обеих странах с интересом и с вопросом, каковы будут новые собственные акценты Меркель в развитии стратегического партнерства между странами. Партнерство, возникшего под знаком так называемой «мужской дружбы» Герхарда Шрёдера и Владимира Путина. Из Германии передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Предполагается, что в переговорах в Москве будут доминировать внешнеполитические темы, включая, правда, отношения обеих стран к развитию Украины и Белоруссии. Еще одна новая тема для обсуждения в российско-германских отношениях была настойчиво высказана накануне визита в пожеланиях политиков различных партий. В частности, премьер-министр Нижней Саксонии Кристиан Вульф сказал в интервью газете «Neue Osnabrücker Zeitung», цитата, как в отношении США было возможно выражение беспокойства по поводу проблемы Гуантанамо, так и в Москве возможно озвучить то, что к демократии относятся и права оппозиции, в частности, право наблюдения за правящим большинством. Конец цитаты. А вот более радикальное пожелание руководителя партии «Зеленых» Клаудии Ротт. Я ожидаю от госпожи Меркель ясных критических слов по поводу грязной войны в Чечне и по поводу проводимого в России драматического демонтажа демократии. Примеры – ограничение свободы прессы, процесс над Ходорковским, давление на неправительственные организации. Это было мнение руководителя партии «Зеленых» Клаудии Ротт. В этом направлении в программе визита запланирована встреча Ангелы Меркель с противниками Кремля и его политики. Ничего подобного не было при визитах Герхарда Шрёдера. Встреча состоится в помещении посольства ФРГ и будет продолжаться 45 минут. В ней примут участие 40 приглашенных, среди которых руководители мемориала, Комитета солдатских матерей и Московской хельсинской группы, а также политики различных партий, журналисты, ученые, представители духовенства и деятели искусств. Спикер по внешнеполитическим вопросам фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Экард фон Кледен заявил накануне визита Меркель относительно перспектив развития двусторонних отношений между Германией и Россией. Отношения между странами и далее будут оставаться хорошими, но Россия должна считаться с тем, что наряду с вопросами совместной экономической деятельности в сфере наших интересов находятся также вопросы развития демократии и правового государства в России, как и согласованные действия в отношении Ирана. Из этого заявления следует, что в главном Ангела Меркель заинтересована в развитии внешнеполитического курса в отношениях с Россией, проводимого как Гельмутом Колем, так и Герхардом Шрёдером, хотя она и намерена привнести в него элементы откровенного обсуждения спорных вопросов, по которым позиции стран расходятся. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вот пара посланий слушателей Радио Свобода. Николай Иванович относится к руководителю Германии восторженно. Она умная, без комплексов, и получила власть не по наследству, а в честной политической борьбе. Господин Кандауров, москвич, считает, что в переговорах с Германией больше не пройдет сугубо российский стиль переговоров без галстуков.
А вот как на этот же вопрос, как вы относитесь к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель, ответили жители Тюмени. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Алекс Неймиров.
Хорошо. Надо же мужчин двигать подальше от политики.
Я ее не знаю абсолютно. Ну, потому что люди за нее голосовали, они здравомыслящие люди. Наверное, они знают. Поэтому я считаю, что наши отношения с Германией останутся в нужном русле.
Положительно. Больше женщин надо в политику. Мне кажется, от женщин больше толку будет.
Ну, я думаю, что хуже не будет, чем при прежнем канцлере. Думаю, хуже не будет. Особенно отношения с Россией. Все-таки она родилась и жила в ГДР. Немцы не дураки. Глупую женщину на такой высокий пост не изберут.
Вообще, я вам должна сказать, женщина в политике – это непредсказуемый субъект. Очень непредсказуемый. Я не особенно доверяю женщинам-руководителям, особенно на таких крупных, важных, стратегических должностях, как президент или канцлер. Это первое. Второе – я думаю, что не в лучшую сторону будут налаживаться отношения дипломатические с Германией. А Германии, видимо, от нас только нужен газ, нужно сырье. Вот что они делают. А доброжелательных отношений не будет с Германией.
Не, ну как я ее могу оценивать, если, ну, практически пока она себя никак не проявила, тем более на посту канцлера Германии. Понятно, что в западноевропейской традиции политической уже принято женщин делать первыми леди страны, скажем так. Причем там не первая леди замужем за первым человеком в стране, а делать ее первым лицом. Поэтому с ней нам надо дружить очень сильно. Потому что стратегические и газовые интересы у нас на Германию, все это завязано.
Женщина в политике – это очень даже неплохо вообще. Но конкретно этого человека я не знаю.
Нет, я не слышал о ней. Ну, то, что лидером будут женщины, ну, политики, положительно отношусь к этому.
У нас в университете делают коллажи, и там просто как вырезки из печати, и также из интернета, и сам ее портрет. Мне кажется, это просто как бы так нейтрально.
Так тюменцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию новости науки.
американские и британские астрофизики открыли радиопульсар с рекордно высокой частотой вращения. Сверхплотная нейтронная звезда размером с крупный город делает 716 оборотов в секунду. Прежний рекордсмен по скорости вращения среди пульсаров был открыт в 1982 году. Он совершает 642 оборота в секунду. Новый чемпион находится в звездном скоплении вблизи центра нашей галактики. Его сигналы идут к нам около 30 тысяч лет. Специалисты из Кембриджского университета и Европейской исследовательской лаборатории компании Toshiba разработали полупроводниковый чип, способный создавать пары спутанных фотонов. Спутанными называют особые состояния квантовых частиц, в которых две или более частицы ведут себя как целостная система, даже когда они разделены значительным расстоянием. Такие системы применяются для надежного шифрования информации и должны лечь в основу будущих квантовых компьютеров. До сих пор пары спутанных фотонов удавалось получать только с помощью сложного лазерного оборудования. В новой разработке для этого служит крошечный полупроводниковый кристалл, так называемая квантовая точка. Подсолнухи могут вырабатывать вещество, которое блокирует размножение вируса иммунодефицита человека, по крайней мере в лабораторных условиях, утверждают биотехнологи из Боннского университета. Вещество, обозначаемое DCQA, выделяют из особого вида плесени в чрезвычайно малых количествах. В результате его стоимость составляет около 1000 евро за миллиграмм, что тормозит исследование его возможностей. Немецкие специалисты предложили совместно выращивать клетки плесени и подсолнуха в специально подобранной питательной среде, что позволяет значительно увеличить выход ценного вещества и снизить его стоимость. Завтра к Плутону должна отправиться автоматическая межпланетная станция НАСА под названием New Horizons – «Новые горизонты». Плутон – единственная из больших планет Солнечной системы, которую еще никогда не посещали космические аппараты. Полет к самой далекой планете займет 10,5 лет. В 2007 году аппарат сблизится с Юпитером, что поможет ему увеличить скорость. Плутон и его спутник Харон будут исследоваться с пролетной траектории. Совершив гравитационный маневр в поле тяготения планеты, аппарат продолжит исследование в поясе Койпера, втором поясе астероидов Солнечной системы, который находится за орбитой Нептуна. Планируется, что аппарат «Новые горизонты» будет работать по крайней мере до 2020 года.
Выпуск новостей науки подготовил и представил наш коллега Александр Сергеев.
Восемь часов 42 минуты в Москве. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Темпы инфляции в России в 2005 году составили 10,9%, на 0,8% меньше, чем в 2004 году. Кроме того, по итогам 2005 года ввоз частного капитала в страну на 300 миллионов долларов превысил его вывоз. В 2004 году, наоборот, вывоз капитала на 8 миллиардов долларов превысил его ввоз.
На крупнейшем фондовом рынке России, РТС, впервые начались прямые торги акциями «Газпрома», в которых могут теперь участвовать иностранные инвесторы. Принятые в декабре прошлого года поправки в действующее законодательство отменяют ограничения на их участие в акционерном капитале компании. При этом установлено, что доля государства не может быть менее 51%.
Объем частных вкладов в российских банках к началу ноября 2005 года составил почти 2,5 триллиона рублей, на 26% больше, чем в начале года. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов сократилась за 10 месяцев на 4,2% и составила 55,7%.
Американская телекоммуникационная компания GlobeTel заключила соглашение о создании в 30 крупнейших городах России в течение 2 лет сетей беспроводного доступа в интернет. Ее российским партнером стала компания «Интернафта», подконтрольная «Нафта Москва», которая обеспечит финансирование проекта общей стоимостью 600 миллионов долларов. Первые сети, обеспечивающие широкополосный доступ в интернет, а также интернет-телефонию, будут развернуты в Москве и Санкт-Петербурге.
Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне 2,25% базовую процентную ставку для 12 стран, использующих единую европейскую валюту. Это на 2% ниже, чем базовая процентная ставка в США.
Правительство Австрии объявило о планах приватизации в этом году национального почтового ведомства. Предполагается продать на фондовом рынке до 49% его акций, сохранив в собственности государства 51%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, 28 рублей 47 копеек за доллар США и 34 рубля 35 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 22 цента. Но сейчас в Москве 8.44 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Крыму предпринята попытка захватить еще один объект Черноморского флота России. В Афганистане в результате нападения погиб канадский дипломат. Представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсудят сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Эти и другие новости в выпуске на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:45 в Москве на волнах Радио Свобода. Обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Интернет-модерация. Так озаглавлена сегодня редакционная статья в газете «Ведомости». Недавнее нападение на синагогу взволновало депутатов едва ли не больше, чем демонстрация с квазинацистской символикой 4 ноября 2004 года в столице. Они просмотрели ряд интернет-сайтов, где обнаружили национализм и ксенофобию, и, возмутившись, предложили ужесточить наказание за публичные призывы к экстремистской деятельности и разжигание национальной вражды и расширить сферу его применения на материалы, опубликованные в интернете. Но корни проблемы не в свободе интернета, пишут «Ведомости». Для реальной борьбы с экстремизмом необходимо выяснить причины спроса на него. Депутаты оказали бы огромную услугу обществу, если заказали бы независимой организации всеобъемлющие исследования природы и основных тенденций российского национализма и экстремизма. И как раз на страницах газеты «Известия» Александр Тарасов, содиректор Центра новой социологии «Феникс», предпринимает попытку такого исследования, пусть и не всеобъемлющего. Копцев мог найти и других врагов, не обязательно евреев, начиная с инопланетян и кончая всемирным коммунистическим заговором. С ним все понятно, если он воспринимал всерьез компьютерную игру, как если бы взрослый человек воспринимал всерьез фильм про Фантомаса. Но ведь эти люди из общества не исчезли, ими должен кто-то заниматься, должны быть программы социализации, квоты на работу, как на Западе. И государство должно частному собственнику компенсировать расходы. Ничего подобного у нас нет. Ксенофобия в России – извращенная реакция на социальные проблемы. Если гнев населения в связи с материальным неблагополучием будет направляться не по горизонтали на таких же рядовых граждан, но отличающихся от тебя цветом кожи или вероисповеданием, то к кому будет это население предъявлять претензии? К властям. Тогда будут бить не негров, китайцев, таджиков и евреев, а мэров, генералов, депутатов. Проще сказать, что ксенофобии нет. С фашистами можно бороться лишь силовым путем. Рассказывать им о том, что они плохие или что насилие не метод, бессмысленно. А вот с пропагандой фашизма надо бороться контрпропагандой. Но у нас нет контрпропаганды фашизма. В школе до минимума сведена история Великой Отечественной войны. Не говорится, что она носила идеологический характер. Исчезли теоретические разделы, объяснявшие, насколько опасен был фашизм и что он нес народам мира. Программу толерантности, которая внедрена у нас, школьники ненавидят. Это что-то написанное за умным языком, дополнительно нагрузочное. Вот почему появился Копцев и его последователи. Об этом пишет Александр Тарасов на страницах газеты «Известия». И на этом я бы хотела сегодня закончить краткий обзор интересных публикаций на страницах сегодняшних газет.
Спасибо. Обзор сегодняшней прессы подготовила и представила Валерия Шабаева.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 16 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Thank you. Постоянной темой передач «Радио Свобода» была антисталинская послевоенная литература. 16 января 1972 года. У микрофона писатель Михаил Демин.
Да, Сталин просчитался в результате. Созданный им режим все же не смог заглушить полностью голос свободы. После смерти Сталина, пишет Гроссман, дело Сталина не умерло. Живет построенное Сталином государство без свободы. Не свобода по-прежнему незыблемо торжествует от моря до моря. Вот тут, по-моему, следует автору возразить. Не свобода, как некая система, как определение ее, конечно, в какой-то мере жива, но все же и подлинная свобода, она также не умерщвлена. Живое дыхание ее ощущается явственно. Театральный персонаж постепенно переходит в реальность. Недавний призрак обретает плоть. Процесс этот начался в середине 50-х годов и продолжается поныне. И его уже не отменить, не пресечь. Затаившуюся под спудом свободу никакой террор не затронет по-настоящему. После сталинскую пору возникла в стране особая нравственная атмосфера, которую, кстати, очень точно передает Даниэль Аржак в своей повести. Если я не ошибаюсь, она заглавлена «Искупление». Суть искупления такова. На главного героя повествование ведется от первого лица здесь. Внезапно и незаслуженно падает вдруг обвинение в том, что он когда-то был доносчиком, предавал людей. Обвинение это оказывается поистине роковым и трагичным. От него уходит жена, отворачиваются друзья. И в результате герой, так и не сумев ничего доказать, отчаивается и гибнет, сходит с ума. Повесть эта написана сильно. Писатель зорко подметил здесь и обобщил то новое, что вошло в нашу жизнь за последние годы. Произошло действительно много перемен, и многие былые доблести стали теперь позором. Правильно оценивают люди то, что произошло. А все это в результате свободы. Ее дыхание все ширится, становится все сильнее. И прежде всего ощущается оно, конечно же, в литературе самиздата.
Писатель Михаил Демин о прозе Василия Гроссмана и Юлия Даниэля. Радио «Свобода», 16 января 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 8 часов 52 минуты. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Соединенные Штаты готовятся к рождению 300-миллионного жителя. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские демографы предсказывают, что именно в эти дни будет зачат 300-миллионный американец, а через 9 месяцев страна отметит его рождение. Символика этого события особо заметна на фоне падающей рождаемости в большинстве западных стран. Тенденция, которая заставляет некоторых демографов говорить с тревогой о будущем западной цивилизации. Каким может быть этот символический новорожденный? Слово Яну Рунову.
По данным Бюро переписи населения, на сегодняшний день в Соединенных Штатах 297 миллионов 900 тысяч жителей. По статистике, в Америке человек рождается каждые 8 секунд, умирает каждые 12, и каждые 31 секунду в страну прибывает новый иммигрант. При таком соотношении 300-миллионный младенец появится в Америке в октябре. Менее 40 лет понадобилось, чтобы количество американцев возросло на одну треть. Совсем недавно, в 1967 году, Соединенные Штаты отметили рождение 200-миллионного гражданина страны. Им условно стал тогда родившийся в Атланте в семье китайских эмигрантов Роберт Кен Ву. Чтобы определить, кого можно будет считать 300-миллионным, демографы выводят среднестатистический тип новорожденного.
It's much more likely to be a white person.
Скорее всего, говорит Карл Хауп, старший демограф исследовательского бюро по народонаселению, это будет белый нелатиноамериканец, то есть представитель большинства американского населения. Вероятно, мальчик, поскольку мальчиков рождается больше, 105 мальчиков на 100 девочек. Малыш родится в семье среднего достатка, живущей в пригороде, а не в сельской местности или в большом городе. Почему в пригороде? Не только потому, что сейчас зимой рано темнеет и супруги раньше ложатся ложатся в постель, а потому что именно в пригородах население растет быстрее всего, и здесь в семье больше детей, чем в городской семье. В большинстве крупных городов население падает и стареет. Америка все еще остается страной пригородов. В то же время Карл Хауп не исключает, что 300-миллионным может оказаться и сын мексиканских эмигрантов, живущих в пригороде Лос-Анджелеса, потому что в испаноязычных семьях Америки детей больше, а в Калифорнии рождаемость выше, чем в других штатах. Примечательно, что в 2004 году на четвертом месте после таких популярных имен, которые давали новорожденным мальчикам Америки, как Дэниел, Энтони и Эндрю, оказалось испанское имя Хосе. Мистер Хауп, сейчас Соединенные Штаты занимают третье место в мире по численности населения после Китая и Индии. Не вызовет ли рост населения такие проблемы, как нехватку питьевой воды и энергии, повышение уровня загрязненности окружающей среды, увеличение количества нуждающихся и снижение уровня жизни? Конечно, можно получить совершенно противоположные ответы. Одни скажут, что рост популяции — это плохо, потому что городам грозит перенаселение, люди будут дольше терять время в автомобильных пробках, города будут разрастаться за счет сельскохозяйственных и лесных угодий. Многие были бы рады, если бы население было меньше. Однако практика показала, что развитым демократическим цивилизованным странам рост населения не несет все те проблемы, с которыми сталкиваются многонаселенные развивающиеся страны, типа Бангладеш. Наоборот, даже скромный прирост населения и скромный рост рождаемости в Соединенных Штатах позволяет нам избежать проблем, с которыми сталкивается Европа. Там население сокращается и стареет, пенсионеров становится все больше, молодых рабочих рук все меньше, пенсионная система съедает огромную часть государственного бюджета, а восполнить потери все труднее. Решать проблему придется либо повышением возраста выхода на пенсию, либо иными болезненными и радикальными мерами. Другая сторона медали — сокращение молодых семей. Значит, люди будут меньше покупать дома, меньше тратить на одежду, то есть средний потребитель становится все старше. Ничего подобного ни в какой степени нет в Соединенных Штатах. Это был Карл Хауп, старший демограф исследовательского бюро по народонаселению. По данным статистики, прирост американского населения равен 1% в год. Это происходит и за счет рождаемости, ибо в Соединенных Штатах на среднюю семью приходится больше детей, чем в Европе, и за счет колоссального притока иммигрантов. По подсчетам экспертов из Бюро переписи населения, даже если прирост населения в Соединенных Штатах замедлится, в 30-х годах этого века, то есть меньше, чем через 40 лет, в Америке будут жить уже 400 миллионов.
О подготовке Америки к рождению 300-миллионного американца рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня Соединенные Штаты 22-й раз отмечают государственный праздник – день рождения Мартина Лютера Кинга. Стиви Уандер и его песня «С днем рождения» стали символами движения за внесение имени Кинга в пантеон американских героев.
Стиви Уандер завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Олег Львов и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. 15-летие Петербургского отделения Российской академии естественных наук – это главная тема следующего часа. В гости придет вице-президент Российской академии наук, председатель Петербургского отделения РАЕН Георгий Фурсей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».